Информационный мир. Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свобода». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Дарье Жаровой.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости в выпуске. В Чечне обнаружены 2 тайника с оружием. Один из участников голодовки журналистов в Баку находится в критическом состоянии. В Ираке жертвами актов насилия стали не менее 20 человек. Бутырский суд Москвы приговорил главного редактора издания «Радикальная политика» Бориса Стамахина, который сотрудничал с сайтом «Кавказ-центр», к 5 годам лишения свободы. Стамахин был признан виновным в разжигании межнациональной розни и призывах к экстремизму в публикациях, посвященных событиям в Чечне. Своей вины журналист не признал. Больше 2 лет Стамахин находился в розыске и был задержан в марте этого года. В Чечне обнаружены 2 тайника с оружием и взрывчаткой, как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на МВД России, один из них находился в окрестностях села Вашендерой Шатойского района. Там были найдены около 60 килограммов тротила, 200 снарядов разного калибра, 2 мины, 58 выстрелов гранатомету. Еще один тайник был обнаружен в заводском районе Грозного. Президент Чечни Алу Алханов выразил соболезнования родным бывшего командира отряда «Горец» Мавлади Байсарова, убитого в субботу в Москве. По официальным данным, Байсаров был застрелен так как оказал сопротивление во время операции по его задержанию, проведенной чеченскими милиционерами совместно с сотрудниками столичных правоохранительных органов. Ранее Байсаров неоднократно заявлял, что опасается быть убитым за его конфликта с премьер-министром Чечни Рамзаном Кадыровым. По факту применения оружия при задержании Байсарова возбуждено уголовное дело. Один из участников голодовки азербайджанских журналистов находится в критическом состоянии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ялчин Тайраглу.
В Баку с 9 ноября продолжается акция голодовки журналистов, которые требуют от властей прекратить попытки выселить оппозиционную газету «Азадлык» из здания, находящегося в ее распоряжении. Состояние здоровья главного редактора газеты «Азадлык» Ганимета Захидова, продолжающего голодовку с первого дня акции, стало критическим. У него наблюдается резкое снижение артериального давления. Редакторы ведущих газет, а также видные представители интеллигенции обратились к Захидову с просьбой прекратить голодовку. Однако он заявил, что продолжит акцию. Депутат от оппозиции Панас Гусейн сообщил, что обратился к руководству парламента с просьбой о переговорах. Между тем, объединение редакторов приняло решение о проведении в течение всей недели пикетов перед зданием администрации президента. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Международный аэропорт Сочи продан на аукционе в Москве. Владельцем одного из крупнейших аэропортов на юге России стала организация «Стратегия Юг», связанная с частным инвестиционным фондом «Базовый элемент».
Мы возьмем на себя те обязательства, которые указаны в аукционе, достроим аэропортовый комплекс и, думаю, будем делать современный бизнес в аэропорту Сочи.
Сказал представитель «Базового элемента» Станислав Карабут. Компания заплатила за 100% пакет акций аэропорта более 5,5 миллиардов рублей при стартовой цене в 3,5 миллиарда. Аукцион проводил Российский фонд федерального имущества.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Германии, в городе Эмсдеттен, совершено нападение на школу. Как сообщается, 18-летний юноша, бывший ученик этой школы, открыл огонь из пистолета, а потом захватил заложников. Позже, по сообщению полиции, заложники были освобождены, нападавший был убит. Сообщается о 8 раненых. В Ираке сегодня жертвами актов насилия стали по меньшей мере 20 человек. Нападения были совершены в Багдаде, Баакубе и Рамаде. В иракской столице обнаружены тела 25 человек со следами пыток, которые были похищены ранее. В Багдаде же были совершены попытки покушения на 2 правительственных чиновников. Они не пострадали, погибли их телохранители. Иракские силы безопасности при поддержке американских военных провели сегодня рейд в шиитском квартале Багдада Садр-Сити. В ходе операции никто не арестован. Адвокаты Саддама Хусейна приветствовали доклад Human Rights Watch, в котором суд над бывшим иракским диктатором назван фарсом. Защита Хусейна отмечает, что она также неоднократно заявляла, что процесс проходил с многочисленными нарушениями, и добиться справедливого приговора в таких условиях было невозможно. 2 недели назад Саддам Хусейн был приговорен к смертной казни через повешение по обвинению в преступлениях против человечности. Лидер ливанских друзов Валид Джумблат заявил, имея в виду шиитские группировки Хизбаллах и Амал, что Ливану грозит государственный переворот, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Просирийские группировки на грани насильственного свержения правительства, и мы, антисирийское большинство в парламенте, должны быть готовы решительно противостоять любой подобной попытке, сказал Джумблат на собрании руководства своей прогрессивной социалистической партии. Ранее лидер радикальной ливанской группировки Хизбаллах шейх Хасан Насралла призвал своих сторонников быть готовыми к участию в массовых антиправительственных демонстрациях и заявил, что правительство Фуада Синьоры в ближайшее время падет. Антисирийские силы в парламенте и правительстве Ливана обвиняют Насралла в попытке помешать наказанию виновников убийства бывшего главы государства Рафика Харири, которое, как они утверждают, организовано из Дамаска. На днях 6 министров от 2 шиитских партий покинули правительство накануне обсуждения проекта документа ООН о создании трибунала по этому делу. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Лидеры Великобритании и Пакистана договорились крепить сотрудничество в борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом. Однако и британский премьер Тони Блэр, и президент Пакистана Первес Мушарраф считают, что основной акцент в этой борьбе должен быть сделан на мирные усилия. Следует поддержать умеренных мусульман в противовес экстремистам. Лондон намерен вдвое увеличить помощь Пакистану. Деньги пойдут на развитие бедных районов. Мушарраф подчеркнул важность западных инвестиций во всем регионе.
Не менее важными являются проблемы восстановления и развития. Я сказал премьер-министру, что, по нашему мнению, необходимы массовые инвестиции, что-то вроде плана Маршалла, необходимы вложения миллиардов долларов.
Сказал президент Пакистана. В Казахстане число детей, зараженных вирусом иммунодефицита, достигло 80. 8 детей умерли, сообщил представитель Казахстанского фонда защиты детей от СПИДа Сагдат Масауров. Массовое заражение детей ВИЧ произошло весной этого года в Южно-Казахстанской области, предположительно при переливании крови. Возбуждено уголовное дело. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Британская полиция расследует отравление Александра Литвиненко, сообщает газета «Санди Таймс». Авария энергосистемы в Красноярске. Знаменитый голландский режиссер Йос Стеллинг снимает фильм с российскими актерами. Кроме этого, наши традиционные рубрики «Новости высоких технологий» и «Экономическая панорама». Итак, переходим к главной скандальной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Речь пойдет о ситуации вокруг попытки отравления бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Напомню, Литвиненко остается в одной из больниц Лондона. Состояние его по-прежнему тяжелое. Британская полиция ведет официальное расследование. Накануне об этом написала газета «Санди Таймс». С подробностями мой коллега Андрей Широградский.
В крови Литвиненко обнаружены следы талия, смертельно опасного яда, лишенного запаха и вкуса. У Литвиненко поражены почки, костный мозг, практически не функционирует иммунная система. Обстоятельства отравления не ясны, однако известно, что за несколько часов до того, как Литвиненко почувствовал себя плохо, он обедал с одним из своих информаторов в ресторане в центре Лондона. Информатор попросил о встрече, утверждая, что в его распоряжении есть документы, подтверждающие причастность ФСБ к убийству журналистки Анны Политковской.
На меня вышел человек и предложил мне встретиться, что передаст мне информацию, в том числе о людях, которые совершили убийство Политковской. Это было 1 числа. Я встретился с этим человеком, мы с ним посидели в ресторане. Он мне передал эти бумаги. Я пришел домой, и через несколько часов мне стало плохо. И у меня появилось тяжелейшее отравление. Полиция на 5-й сутки после моего отравления начала расследование.
По словам Литвиненко, показанный ему документ, в котором упоминались фамилии известных ему агентов ФСБ, представлял собой распечатанное сообщение на английском языке, переданное по электронной почте, и он не понял, для чего информатору потребовалось ехать из Италии в Великобританию, чтобы продемонстрировать ему это письмо. «Информатор заметно нервничал, ничего не ел и исчез после нашей встречи», — рассказал Литвиненко. Он подчеркнул при этом, что у него нет оснований для прямых обвинений в отравлении в адрес информатора. В последние две недели состояние здоровья Литвиненко резко ухудшилось. По словам врачей, его шансы выжить оцениваются сейчас как 50 на 50. Развитие событий в ближайшие 3-4 недели будет иметь решающее значение. Накануне один из друзей Литвиненко, Алекс Гольдфорб, рассказал о своей встрече с ним в больнице. Я видел его вчера, он выглядит как привидение. У него выпали волосы, рот красный, потому что у него сильное раздражение во рту. Он похож на пациента онкологического отделения, прошедшего полный курс химиотерапии. А всего месяц назад это был здоровый, молодой, привлекательный мужчина. Когда я увидел его, я сразу подумал, они все-таки достали его. Они угрожали ему в течение 7 лет, с тех пор, как он стал раздражать российское правительство и спецслужбы своими заявлениями. Жена Литвиненко Марина выразила надежду, что в ближайшее время удастся найти донора для пересадки костного мозга. Александр Литвиненко стал широко известен в 1998 году, после того, как он публично заявил, что ему было поручено убийство известного бизнесмена Бориса Березовского. После 2 арестов по, как утверждает Литвиненко, сфабрикованным обвинениям, в 2000 году он бежал из России вместе с семьей и получил в Великобритании политическое убежище. В этом году Александр Литвиненко стал британским подданным. Литвиненко был хорошо знаком с Анной Политковской, которая сама получила тяжелое отравление в тот момент, когда летела в Беслан, где боевики удерживали заложников в школе. При загадочных обстоятельствах скончался коллега Политковской по «Новой газете» Юрий Щекочихин. Многие друзья Щекочихина уверены, что он тоже был отравлен, чтобы пресечь публикацию проведенных им расследований. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Продолжим тему. Наш лондонский корреспондент Наталья Голицына связалась с автором статьи в газете «Санди Таймс» Дэвидом Леппардом и попросила его рассказать подробнее о проведенном расследовании истории с отравлением Литвиненко.
Господин Леппард, вы видели медицинское заключение о болезни Литвиненко. Каков вывод врачей?
Заключение составил врач больницы района Барнетт, куда Александр Литвиненко был госпитализирован и находился там в течение примерно недели. Заключение гласит, что в прошлый четверг токсиколог лондонской больницы Гай представил анализ крови Литвиненко, который подтвердил, что в его крови обнаружено высокое, в 3 раза превышающее норму, содержание смертельно опасного яда таллия. Литвиненко лечили специальными противоядиями, чтобы добиться улучшения его состояния.
Удалось ли вам встретиться с Александром Литвиненко в больнице?
Да, я посетил его в больнице Барнетта утром в четверг на прошлой неделе и взял у него интервью. К тому времени он находился в госпитале уже 10 дней. Литвиненко говорил в основном по-русски, его слова переводил его друг, но частично он говорил и по-английски.
Как вы оцениваете его состояние? Насколько оно серьезно, на ваш взгляд?
Когда я посетил господина Литвиненко, его состояние было очень серьезным. Он лежал в отдельной палате в онкологическом отделении больницы. Во время интервью его несколько раз тошнило. Он потерял все волосы. В течение 20 дней он не может принимать пищу, и чтобы поддержать его жизнедеятельность, его кормят через специальный зонд. Во время интервью у его постели находились его жена и его адвокат. Оба они были чрезвычайно обеспокоены его состоянием. В крови Литвиненко сохранилось очень незначительное количество белых кровяных телец, что говорит о том, что его иммунная система, способная бороться с болезнью, практически полностью разрушена. Во время интервью я сидел у его постели в пластиковом халате и пластиковых перчатках, потому что врачи очень опасаются, что посетители могут заразить его инфекцией, а в его состоянии любая инфекция может оказаться смертельной.
Согласно одной из версий, Литвиненко был отравлен в ресторане, где он обедал со своим итальянским знакомым. Насколько эта версия представляется вам достоверной?
Дело в том, что таллий – вещество, которое может попасть в организм человека не только с едой или питьем. Он может попасть в кровь через кожу, и только через несколько часов появляются симптомы отравления. Так что вполне вероятно, что Литвиненко мог быть отравлен вовсе не человеком, с которым он обедал в японском ресторане на Пикадилли 1 ноября, а кем-то другим. Однако не подлежит сомнению, что он был отравлен в этот день.
К какому заключению вы пришли в результате своего расследования?
Должен сказать, что я взял интервью у лечащего врача Александра Литвиненко в больнице университетского колледжа. Затем я взял интервью у ведущего токсиколога, профессора Джона Генри, который делал пару лет назад токсикологическое заключение в связи с попыткой отравления президента Украины Виктора Ющенко. Я говорил с женой Литвиненко, его адвокатом и его ближайшими друзьями. Моя точка зрения после расследования такова. Литвиненко был намеренно кем-то отравлен 1 ноября, 3 недели тому назад, в 6-ю годовщину его бегства в Великобританию. Все это дает мне основание полагать, что неизвестным человеком была совершена попытка его убить.
Говорил британский журналист, обозреватель влиятельной газеты «Санди Таймс» Дэвид Леппорт. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Общественный комитет «Матери Беслана» намерен добиваться продолжения расследования и привлечения к ответственности всех виновных в бесланской трагедии. Бутырский суд Москвы приговорил главного редактора издания «Радикальная политика» Бориса Стамахина к 5 годам лишения свободы. Он был признан виновным в призывах к разжиганию межнациональной розни. Президент Чечни Алу Алханов выразил соболезнования родным бывшего командира отряда «Горец» Мавлади Байсарова, убитого в субботу в Москве. Министр иностранных дел Сирии Валид Аль-Муалим продолжает визит в Ирак. Он призвал вывести из страны американские войска. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Сегодня в 10:00 по Москве, сразу после выпуска новостей, слушайте на «Волнах свободы» выпуск программы «Время политики», которую сегодня ведет мой коллега Михаил Соколов. Одна из главных тем – интервью с Борисом Немцовым. В 10:00 по Москве после выпуска новостей. Мы возвращаемся к иракской теме. Только что вы слышали в новостях, что министр иностранных дел Сирии продолжает визит в Ирак и требует вывести американские войска из страны. Одновременно Международный комитет Красного Креста заявил, что в Ираке находится около 500 000 беженцев. Призывы вывести войска раздаются все громче и на Западе, в том числе и в Соединенных Штатах. Иракскую тему мы продолжим сейчас в рамках обзора свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте и продолжим иракскую тему. Что пишут сегодня?
Да, Кирилл, главной темой в сегодняшних американских газетах продолжает оставаться Ближний Восток. И в статье в газете «Нью-Йорк Таймс» говорится, что министр иностранных дел Сирии заявил в воскресенье во время визита в Ирак, что его правительство готово помочь стабилизировать Ирак и призвал Соединенные Штаты разработать план вывода войск, что, по его мнению, должно уменьшить насилие в стране. Администрация президента Буша упорно отказывается составить такой план. В последние недели все больше внимания получает идея вовлечения соседей Ирака в решение проблемы растущего сектантского насилия. В поисках решения президент Буш, однако, отказывается вести открытый диалог с соседями Ирака, в особенности с Ираном и Сирией, странами, поддерживающими вооруженные группировки в Ираке, и эта его позиция подвергается острой критике, говорится в статье в газете «Нью-Йорк Таймс». Далее автор пишет о том, что бывший госсекретарь Киссинджер заявил, что «если мы выведем наши войска при отсутствии понимания международной общественности сложностью проблемы и не решив проблему даже частично, гражданская война в Ираке примет еще более жестокую форму». Это были выдержки из статьи в газете «Нью-Йорк Таймс», а вывод войск из Ирака остается темой редакционной статьи газеты «Christian Science Monitor», в которой говорится, после перехода лидерства в Конгрессе к демократам начало создаваться впечатление, что в ближайшем будущем, возможно, начнется вывод войск. Но Белый дом, похоже, намерен увеличить численность американских войск. Увеличение не будет значительным. Вероятно, речь пойдет о 20 тысячах в дополнение к уже находящимся в Ираке 144 тысячам. Перед ними будет стоять задача стабилизации положения в Багдаде, пишет Christian Science Monitor. И продолжает. Осознав, что американцы уверены, что существующий подход к решению иракской проблемы неэффективен, администрация рассматривает среди других предложений увеличение американского контингента. Группа изучения иракского вопроса, специальная комиссия, состоящая из назначенных Конгрессом специалистов, приветствует идею увеличения численности войск в сочетании с мощными дипломатическими усилиями по вовлечению соседних Ираку государств в процесс его стабилизации и реконструкции. Явный признак того, что администрация намеревается увеличить численность войск, содержится в выступлениях президента и вице-президента, повторяющих выражение «достижение окончательной победы». Те, кто призывал в прошлом увеличить американский контингент, сегодня говорят о том, что момент изменить положение в Ираке, возможно, упущен. Некоторые обозреватели говорят о том, что увеличение численности войск пойдет вразрез с мнением, выраженным американцами на промежуточных выборах в Конгресс. Результаты опроса, опубликованные на прошлой неделе, показывают, что оценка действий президента в Ираке снижается и достигла новой, более низкой отметки. Это были выдержки из редакционной статьи газеты Christian Science Monitor.
И давайте, как обычно, от международных тем перейдем к американским. Что сегодня любопытного пишут журналисты?
«Нью-Йорк Таймс» пишет в своей редакционной статье. В ежегодном правительственном отчете о голоде отмечается, что в прошлом году число американцев, ощущающих нехватку в продуктах питания, незначительно снизилось. «Это хорошая новость», — пишет «Нью-Йорк Таймс». «Теперь плохая. В тексте отчета не нашлось места слову «голод». Вместо этого 35 миллионов американцев в прошлом году страдали не от голода, а от боязни по поводу недостатка продуктов питания. Это означает, что у них хронически недоставало денег для приобретения такого количества продуктов питания, чтобы не чувствовать голод. Из них почти 11 миллионов имели очень сильную боязнь по поводу недостатка продуктов питания. Наверное, можно было сказать, что они были самыми голодными из голодных. Но бюрократическая терминология всегда была частью отчета о голоде, хотя слово «голод» стоит в его названии. «Правительство говорит, что не пытается маскировать проблему», — пишет «Нью-Йорк Таймс». «Задачей правительства было снижение числа семей, знающих, что такое голод, до 6% от общего числа. Но в отчете говорится, что число голодных людей почти вдвое больше этого, несмотря на их уменьшение на уменьшение их числа в прошлом году. Требуется большее сочувствие окружающих и более целеустремленная борьба с проблемой боязни по поводу недостатков продуктов питания. И поэтому мы выбрали слово «голод». Оно может успешнее побудить к действиям». Это были выдержки из редакционного комментария газеты «Нью-Йорк Таймс».
Что же, Джордж Оруэлл действительно совершенно бессмертный писатель с его изобретенным новоязом. Спасибо, Ирина. Это был обзор свежих американских газет. С ним вас познакомила корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Мы переходим к важной российской теме. В Красноярске минувшей ночью несколько микрорайонов остались без тепла и горячей воды из-за прорыва трубопровода. С подробностями наш корреспондент Наталья Бурмистрова.
Температура воздуха в Красноярске сегодня опустилась до -22 градусов. Этой ночью на Красноярской ТЭЦ-1 произошел порыв трубопровода. По словам очевидцев, фонтан был такой силы, что достигал высоту 2 метра. Коммунальщики заявили, что были вынуждены понизить давление и температуру воды в сетях. Без тепла остались жильцы более 100 домов. В пятиэтажке, где живут Лариса и Татьяна, также нет воды и отопления. Температура в их доме резко падает на 1-2 градуса в час. На маленького ребенка уже пришлось надеть почти все теплые вещи.
Холодно, просто ужасно. У меня маленький ребенок на руках. Ему 1,5 года. Я очень сильно боюсь. Мы одеваем кофты, теплые носки, пьем горячий чай. Но я боюсь просто за здоровье своего малыша. Все идет в ход. Обогреватели работают постоянно. Соответственно, будет оплата за электроэнергию очень большая. Звонила уже по всем инстанциям. И ничего, никакой реакции. Как не было тепла, так и нет.
Я нахожусь в квартире со своей больной матерью, которая не встает с кровати, и я должна терпеть этот холод. Мы позвонили и узнали, что нормальная температура в доме – это 20 градусов, у нас 15. Сколько это может продолжаться, я не понимаю. Куда звонить, кому обратиться?
На месте порыва работает сразу несколько оперативных бригад, однако авария будет устранена не раньше завтрашнего дня. Это значит, что еще как минимум сутки жители правобережья Красноярска будут мерзнуть в своих квартирах. На месте аварии подтопление, поэтому установить причину пока невозможно. По оценкам специалистов, порыв трубопровода, вероятнее всего, произошел сразу в нескольких местах. По данным главного инженера управляющей компании «Комфортбытсервис» Владимира Лукьянова, без тепла и горячей воды остается 141 дом. Это 6,5 тысяч жителей Красноярска.
3:15 ночи поступила информация об снижении параметров теплоносителя. заместителя от ТЭЦ-1. В 4 часов начали дома с верхней разводкой отключать подъездное отопление, чтобы не заморозить. Остальные дома также параметры снижены, очень маленький перепад. В перспективе под отключением попадет 168 домов.
По мнению экспертов, авария произошла из-за резкого похолодания. Не выдержали старые коммуникации. Этой же ночью в Ленинском районе Красноярска случилось еще одно коммунальное ЧП. На улице Рязанской произошел порыв теплотрассы. Вода залила всю проезжую часть. Для радио «Свобода» Наталья Бурмистрова, Красноярск.
Информационную программу «Время свободы» продолжит юбилейная тема. Легендарному ленинградскому рок-клубу 25 лет. Без этого сообщества музыкантов, журналистов и рок-функционеров невозможно представить себе такое явление, как русский рок. Сегодня ленинградский рок-клуб по-прежнему существует, правда, скорее виртуально. У рокеров нет своего помещения, хотя есть свой президент и своя история. Корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Дмитрий Казнин побеседовал с президентом ленинградского рок-клуба Николаем Михайловым.
Николай, что такое ленинградский рок-клуб? Как все начиналось?
С самого начала трудно сказать, хотя есть, конечно, конкретные даты, но вообще-то надо, мне кажется, в первую очередь сказать о том, что рок-клуб сам по себе организация всего лишь производная от общего такого городского движения, которое началось еще в 60-х годах. Николай Васин устраивал там какую-то вот поп-федерацию. Конечно, она не имела тогда никакой возможности существовать официально. Потом еще были некоторые попытки организации других клубов. В частности, в конце 70-х была очень интересная организация с замаскированным названием «Городской экспериментальный клуб современной молодежной музыки». Эту аббревиатуру я даже воспроизвести не могу. Во всяком случае, там тоже предпринимались попытки некой такой организации, причем в первую очередь, чтобы не было никаких недомыслий, потому что время от времени меня об этом спрашивают, вот это движение было абсолютно самостоятельно, самодостаточно и являлось отражением некого движения снизу, инициатива музыкантов, художников, фотографов, организаторов и так далее. Ну и в конце концов, вот, по-моему, пятая или шестая попытка по счету в 81-м году удалась. И мы договорились с Домом народного творчества, который на Рубиночной 13 тогда существовал, о том, что рок-клуб будет находиться там. И 7 марта 81 года состоялся концерт, посвященный открытию нашего клуба, и выступали группы «Пикник», «Россияне», «Мифы» и «Зеркало». С этого, собственно говоря, момента мы ведем отсчет нашей организации. Но отсчет такого общественного движения и вообще рок-н-ролла, конечно, лет 15-20 раньше должен где-то начаться, но точно дату, наверное, сейчас уже никто не знает.
Ну, не возникнуть он не мог, получается.
Конечно, потому что как-то вот в нашем городе вот получилось так, что именно вот общественная составляющая рок-н-ролла была весьма значима.
Все, что рассказывают про жизнь ленинградского рок-клуба, правда? Или здесь больше выдумки, легенды?
Вообще, конечно, всяких легенд, мифов вокруг вот этого движения, это неизбежно, потому что это общественное движение, очень забавное по-своему даже, их очень много. И могу сказать, что, если говорить лично обо мне, то я учился в разных местах, но вообще-то самой главной школой для меня был как раз рок-клуб. Потому что это дало какую-то возможность, не только для меня, надеюсь, возможность какого-то такого общения, тренировки, чисто жизненной. И вот сейчас иногда смотришь на некоторые там вот заседания всяких законодательных органов нашей власти, и так с некоторой такой иронией думаешь, а у нас же все это уже было. Да.
И их бы к нам.
Ну, не знаю, их бы к нам, но у нас не было мордобития, и, в общем, мы корректно достаточно вели наши, так сказать, ну, не знаю, диспуты, так это называется, диалоги.
Были диспуты?
Да, конечно, естественно, потому что каждую субботу у нас собиралось по 200-300 человек, которые обсуждали ситуацию, связанную с тем, каким должен быть рок-клуб. Например, условно говоря, что рок-клуб должен быть некой организацией, аналогичной церкви, то есть совершенно свободной от государства. Это с одной стороны мнение было. С другой стороны мнение было о том, что рок-клуб должен стать организацией, аналогичной Ленконцерту, то есть абсолютно прокатной организацией. Вот это другое крайнее мнение. Но вообще-то получилось так, что победили, как всегда, те, кто был в середине.
Русский рок в мировом контексте. Возможно ли вообще говорить об этом?
Ну, наш русский рок все-таки, да, наше исключительно между собойчики домашние, что называется, и интересно они в основном, конечно, значительной части нашего населения. О мировом смысле я даже не очень не могу сказать, потому что сейчас, конечно, ситуация несколько поменялась, и технически наши коллективы выглядят значительно лучше, чем там 25 лет назад, и это касается и инструментов там, и всего прочего, но самое главное, уже многие молодые музыканты играют абсолютно мировом уровне, это абсолютно четко. Хотя мне симпатично, например, все-таки, возможно, это моя форма ностальгии возрастной такой, симпатично все-таки так текстовая составляющая. Хочется иногда и взрыднуть на каким-нибудь ласковым словом.
Спасибо. Мы беседовали с Николаем Михайловым, президентом Ленинградского рок-клуба.
С Николаем Михайловым беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Дмитрий Казнин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 9 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» слушайте очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Одна из главных тем – Борис Парамонов о новом романе Владимира Сорокина «День опричника». 9 вечера после новостей, эфир «Свободы», «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Русский политический интернет», «Этот день в истории свободы», «Новости высоких технологий», «Очередная история Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Ну а сейчас в Москве 18:30, и на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода», новости.
Общественный комитет матери Беслана намерен добиваться продолжения расследования и привлечения к ответственности всех виновных бесланской трагедии. В прозвучавшем сегодня на пресс-конференции в Владикавказе обращении матери Беслана отмечается, что при штурме захваченной боевиками школы неоправданно применялись танки и огнеметы. Тушение пожара в школе началось с опозданием почти на 2.5 часа. Бутырский суд Москвы приговорил главного редактора издания «Радикальная политика» Бориса Стамахина к 5 годам лишения свободы. Он был признан виновным в призывах к разжиганию межнациональной розни. Своей вины журналист не признал. Президент Чечни Алу Алханов выразил соболезнования родным бывшего командира отряда «Горец» Мавлади Байсарова, убитого в субботу в Москве. Измайловский суд Москвы огласил приговор по делу о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Обвиняемые осуждены на сроки от 1 до 1.5 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении. В Казахстане число детей, зараженных вирусом иммунодефицита, достигло 80. 8 детей умерли, сообщил председатель Казахстанского фонда защиты детей от СПИДа Сагдат Масауров. Массовое заражение детей ВИЧ произошло весной этого года в Южно-Казахстанской области, предположительно при переливании крови. На западе Германии в городе Эмсдеттен совершено нападение на школу. 18-летний юноша, бывший ученик этой школы, открыл огонь из пистолета, а потом захватил заложников. По сообщению полиции, заложники освобождены, нападавший был убит. В Ираке сейчас находится около 500 000 беженцев, заявил Международный комитет Красного Креста. По подсчетам ООН, с 2003 года более 700 тысяч иракцев были вынуждены покинуть свои дома. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 20 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
20 ноября 2000 года. Программа «Континент Европа». В годы Второй мировой войны на промышленных предприятиях гитлеровского рейха работали более 8 миллионов военнопленных и подневольных рабочих из Западной и Восточной Европы. 67% рабской силы составляли выходцы из России и Украины. После войны большинство из них было отправлено в СССР, где их ожидали допросы и побои в СМЕРШе и за стенках КГБ, потом лагеря. В Германии в 2000 году был принят закон о компенсации бывшим подневольным рабочим. Заглаживая свою вину, город Мюнхен выступил собственной гуманитарной инициативой. В частности, бывших остарбайтеров пригласили в гости в Баварию. У микрофона Александр Соловьев.
Недавно в Мюнхене побывала большая группа бывших подневольных рабочих с Украины. В этот раз они приехали сюда не по принуждению, а добровольно. Для них была устроена обширная туристическая программа, во время которой они осмотрели достопримечательности не только Мюнхена, но и Баварии. Беспристрастно и объективно о своих юных годах, проведенных в Германии, поведал мюнхенцам Павел Филимонович Ижевский. Он был вывезен с Украины в 15-летнем возрасте, 3 года проработал в Мюнхене, а также в Австрии. Репатриировавшись в СССР, попал в качестве наказания вместе с другими бывшими подневольными рабочими в строительный, а фактически в штрафной батальон, в котором провел 8 тяжелых лет. На мой вопрос, что он сейчас ощущает, таит ли он в сердце чувство обиды на нынешнее поколение немцев, Павел ответил.
Если бы так дома ко мне сейчас относились все, как здесь относились, я был бы доволен своей старостью.
Павел впервые после 55 лет встретился здесь, в Мюнхене, с Хильде Бёш, с дочерью хозяина большой пекарни, в которой он работал в качестве подневольного. Вот как вспоминает те времена сама Хильде Бёш. Ей тогда было 16 лет, а ныне она уже на пенсии, владелица небольшого поместья. У нас было много иностранных рабочих, французы, поляки, но мы, хозяйские дети, должны были работать со всеми наравне. Мы никогда не относились плохо к нашим рабочим. Для нас они, несмотря на нацистскую пропаганду, были такими же людьми, как и мы. Они были просто членами нашей большой семьи. Мы с мамой часто вспоминали Павла.
Я хочу еще добавить. Вот вы задавали, как к вам относились. Почти каждое утро она красивая, идет, в одной руке несет кофе, в другой там булочку, чтобы нас угостить. Вы понимаете, она была настолько добрая к нам.
Остарбайтеры и современная Германия. Радио «Свобода». 20 ноября 2000 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории, истории Второй мировой войны, истории Радио Свобода перейдем к самой острой современности, к высоким технологиям. О новостях в этой сфере наш обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Цена за акцию компании Google достигла нового рекорда и составила $495.90. Капитализация компании превысила $150 миллиардов. О положении на рынке интернет-индустрии рассказывает Владимир Губайловский.
Резкий рост стоимости Google последовал сразу за объявлением результатов третьего квартала текущего года. Чистая прибыль компании выросла в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Это лучший показатель среди крупнейших интернет-компаний. Например, капитализация Yahoo упала на 20% и составляет сейчас 36 миллиардов. Аналитики считают, что рост Google связан с суммарным эффектом, который принесли 35 новых продуктов компании, выпущенных за последние 2 года. Но Google есть куда расти. Стоимость компании Microsoft составляет почти $290 миллиардов.
Новости коротко. Согласно докладу об информационной экономике, который был обнародован на конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, количество пользователей интернета в мире составляет на сегодняшний день 1 миллиард 20 миллионов. Первое место по количеству пользователей занимают Соединенные Штаты. 200 миллионов американцев используют сеть. Россия заняла в рейтинге ООН 11 место. Почти 22 миллиона жителей страны используют интернет. Физики из Массачусетского технологического института разработали технологию передачи электроэнергии без проводов. В основе метода лежит принцип электромагнитного резонанса. Как заявляют физики, технология безопасна и проста в применении. В данный момент устройство существует только в виде принципиальной модели. Как надеются изобретатели, устройство найдет применение в системах подзарядки мобильных телефонов и ноутбуков, которым больше не понадобятся провода и силовые разъемы. Пользователи интернета в Китае снова получили доступ к интернет-энциклопедии Википедия. Доступ к ней с территории континентального Китая был закрыт с октября 2005 года. Однако в китайской версии Википедия по-прежнему закрыты некоторые статьи. Заблокированы, в частности, статьи, посвященные событиям на площади Тяньаньмэнь, Тайваню и знаменитым китайским диссидентам.
Александр Костинский, панорама новостей высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит кинематографическая тема. Знаменитый голландский режиссер Йос Стеллинг приезжает в Москву, чтобы приступить к съемкам очередного фильма. Это первый его проект с участием российских актеров. На презентации этого проекта, он называется «Душка», побывал наш корреспондент Мумин Шакиров.
Йос Стеллинг – звезда европейского кино. Он прославился после выхода картины «Стрелочник», которую впервые показали на Московском кинофестивале в 1987 году. А «Летучий голландец», снятый в 1995 году, назван в числе лучших фильмов за всю историю мирового кинематографа. Картина «Душка», которую он собирается снимать в Восточной Европе, будет совместным продуктом голландских, украинских и российских продюсеров. Москву представляет руководитель кинокомпании «Твинди» Евгений Гинделис.
Сценарий существует уже несколько лет. Мы сразу же проявили к нему большой интерес. Начало съемок этой картины откладывалось в связи с тем, что европейская часть финансирования этой картины задерживалась. Но сейчас, к счастью, голландские наши партнеры собрали все необходимые средства. И в начале декабря съемки начнутся в Голландии. Весною будет сниматься уже наша часть картины. И съемки эти будут происходить в Киеве. ЙОС прилетает в Москву для того, чтобы мы окончательно решили все вопросы кастингом, потому что главную роль в этой картине будет играть русский актер.
Картина «Душка» — это вечная история взаимоотношений Востока и Запада. Это еще одна попытка через главных героев произведения понять друг друга в авторской интерпретации Йоса Стеллинга, считает Евгений Гинделис.
Это история об поиске коммуникации. Это история об, с одной стороны, полном непонимании, об конфликте, а с другой стороны, это история об человеческих взаимоотношениях и о том, что Йос очень скептически смотрит на то, каким образом устроены человеческие отношения и жизнь в том месте, где он живет, и он пытается найти какие-то для себя ответы на ту ситуацию, в которой находится здесь, в России.
Герой картины «Душка», так зовут русского парня, который приезжает в Западную Европу и пытается построить свою жизнь. Душка — человек без эго, только душа. Он ничего не умеет делать, лишь играет на пианино пьесу Мусоргского. Через систему противопоставления «Ночь и день», «Мужчина и женщина», «Прошлое и будущее», «Восток и Запад» Йос Стеллинг пытается говорить об одиночестве и смерти, то есть о жизни. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил Александр Гостев.
В Москве прошла церемония вручения премии ТЭФИ, после которой лжеученые, как печально констатирует сайт газеты.ру, могут плевать с большой высоты на академиков и профессоров любого ранга, вплоть до нобелевских лауреатов. Показанный в апреле по РТР фильм «Великая тайна воды» получил 3 премии, в том числе за лучший документальный фильм. Автор текста под заголовком «People хлебает» в спецразделе «Мракобесие» Алексей Паевский признается, что газета.ру давно точила зубы на прошедший еще весной по РТР фильм. Однако повод, который дал право рассказать о картине, поверг сотрудников отдела «Наука» сайта газета.ру в шок.
В течение всего фильма авторитетные люди рассказывают много всего. Есть там и всемирно известные ученые, и представители ведущих мировых конфессий. Они-то, кстати, говорят правду и только правду. Но между ними аккуратно вставлены люди, которые продолжают мысли великих, объясняя зрителям их слова. Главный из категории объясняльщиков и главный спонсор фильма – Эмото Масару. Таким образом внушает зрителям, что вода способна впитывать, хранить и передавать человеческие мысли, эмоции, любую внешнюю информацию – музыку, молитвы, разговоры, события.
Газета.ру продолжает. Слов много, картинки опять-таки красивые, с этим не поспоришь. Интересен другой факт. Наш герой на самом деле создатель новой религиозной секты, продающей намоленную воду по $35 за 5 унций. Получается, что канал «Россия» предоставил бесплатную рекламу в прайм-тайм товару под названием «Indigo Water» – геометрически совершенная вода с посланием вашему телу.
Вот такой вот ученый. И в Википедии дядя проходит вместе со светлой памяти Трофимом Лысенко в разделе «Псевдосайентист». До сих пор у науки нет ответа на вопрос, почему только вода, единственное вещество на планете, может находиться в трех состояниях – жидком, твердом и газообразном, вопиют авторы. Это бред. Можно подумать, у других веществ нет трех агрегатных состояний. Да и с близкими к воде точками плавления и кипения немало распространенных веществ. Уксусная кислота, например.
Авторы до того уверены, что People схавает, или вернее, схлебает их сказку, что обманывают даже в тех местах, где их может уличить абсолютно ничего не понимающий в науке человек, пишет Алексей Паевский, с которым полностью согласен научный обозреватель «Радио Свобода», мой коллега Александр Костинский.
Фильм «Вода» — это действительно уникальное явление, интересное явление на российском телевидении. Дело в том, что тут самая такая, ну вот не хочется говорить языком советской пропаганды, но махровая лженаука, она притворяется наукой. Она делает вид, что она наука. Под видом тайны, под видом сокровенного знания. Это тенденция, это не единичное явление. Этот фильм является серьезным поражением нормального, рационального знания. И, в общем, он крайне ярко показывает то, что происходит сейчас в российском обществе и частично и вообще в мировом обществе, где, в общем-то, идет некий откат к такому, к сожалению, непросвещенному средневековью.
Мнение научного обозревателя «Радио Свобода» Александра Костинского. Сайт «Газета.ру», раздел «Мракобесие». Александр Гостев, «Русский политический интернет».
В Москве сейчас 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Общественный комитет «Матери Беслана» намерен добиваться продолжения расследования и привлечения к ответственности всех виновных бесланской трагедии. Бутырский суд Москвы приговорил главного редактора издания «Радикальная политика» Бориса Стамахина к 5 годам лишения свободы за призывы к разжиганию межнациональной розни. Президент Чечни Алло Алханов выразил соболезнования родным бывшего командира отряда «Горец» Мавлади Байсарова, убитого в субботу в Москве. На западе Германии в городе Эмсдеттен совершено нападение на школу. 18-летний юноша открыл огонь из пистолета, потом захватил заложников. В результате полицейской операции заложники освобождены, нападавший убит. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Объем российских инвестиций в зарубежные проекты в январе-сентябре увеличился на 51,4% по сравнению с таким же периодом 2005 года и составил $34,6 млрд. Об этом сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, их сумма практически была равна объему иностранных инвестиций в Россию – $35,3 млрд. Внешний торговый оборот России за 9 месяцев 2006 года составил примерно $336 млрд, что более чем на 28% больше, чем в январе-сентябре прошлого года. Согласно официальным данным, импорт товаров в Россию увеличился на 28,4% до $112 млрд, тогда как экспорт вырос на 28,2% до $224 млрд. Более 65% российских экспортных поставок составили товары топливно-энергетического сектора. Российский концерн «Газпром» и вьетнамская нефтегазовая корпорация «Петровьетнам» подписали сегодня соглашение о сотрудничестве, предусматривающее реализацию совместных проектов в области разведки, добычи, переработки и транспортировки углеводородного сырья, как на территории Вьетнама, так и других стран. Как заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, российская сторона считает этот проект весьма перспективным.
Соглашение, которое сегодня подписано, направлено на расширение нашего сотрудничества как в области геологоразведки, добычи, но так и в области создания газотранспортных систем во Вьетнаме. Нам предстоит еще здесь сделать очень серьезные и важные шаги. Значительные достаточно запасы газа, которые есть на шельфе Вьетнама, и без сомнения можно говорить о том, что в перспективе мы сможем добывать газ совместно не только для внутреннего рынка Вьетнама, но и для поставки на экспорт вьетнамского газа в ближайшие страны.
Российский холдинг «Евраз», крупнейший в России производитель стали, договорился о приобретении американской металлургической компании «Орегон Стил», говорится в сообщении российской стороны. Сумма сделки составит 2,3 миллиарда долларов. Группа «Евраз», 41% акций которой в середине 2006 года купили структуры российского бизнесмена Романа Абрамовича, ранее заявляла о планах приобретения новых активов. Сейчас она уже владеет металлургическими предприятиями в Чехии и Италии. Американская компания «Орегон Стил», владеющая заводами на западе США, в штатах Орегон и Колорадо, производит трубы, стальной лист, рельсы и металлопрокат. Российская компания «Норильский никель», один из крупнейших в мире производителей никеля, а также других ценных и цветных металлов, объявила о покупке никелевых активов американской компании «ОМ Групп», расположенных в Финляндии и Австралии. В случае завершения сделки, стоимость которой составит более 400 миллионов долларов, «Норильский никель» сможет увеличить производство никеля более чем на 15%, примерно до 245 тысяч тонн в год. «Норильский никель» планирует завершить эту сделку в первом квартале 2007 года. Однако до этого она должна быть одобрена антимонопольными регулирующими органами. Российский концерн «Русские машины» и принадлежащая ему автомобильная группа «ГАЗ» подписали соглашение о стратегическом партнерстве с канадской компанией «Магна», одним из крупнейших в мире производителей автокомпонентов. Документ предусматривает создание в России ряда совместных предприятий, которые займутся производством пластмассовых деталей и модулей интерьера, а также штамповкой и сборкой кузовных узлов и деталей для большинства автозаводов России. Первые два совместных предприятия, которые будут созданы в Нижнем Новгороде на площадке Горьковского автомобильного завода, должны начать работу в 2008 году. Ожидается также, что в ближайшее время компания «Магна» подпишет соглашение о сотрудничестве с российским «АвтоВАЗом», крупнейшим в стране производителем легковых автомобилей, говорит руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин.
Это событие говорит о том, что ГАЗ выбрал линию собственного развития. Это не значит, что впоследствии невозможно альянсов. Это значит, что на данном этапе ГАЗ будет реализовывать программу обновления. Перед таким же выбором стоит и «АвтоВАЗ», и думаю, что сегодняшний день в этом смысле является отправной точкой.
Российские предприятия агропромышленного комплекса в 2006 году смогли переломить отрицательную динамику в производстве мяса и молока, заявил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. В период с января по сентябрь, по его словам, производство мяса в целом по стране увеличилось на 4%, а молока на 2%. Министр также считает, что изменить негативную тенденцию российским товаропроизводителям помогло государство, реализующее национальный проект по развитию сельского хозяйства.
Основными приоритетами, направлениями в сфере агропромышленного производства определены три раздела. Это ускоренное развитие животноводства, второе – стимулирование развития малых форм хозяйствования и обеспечение, третье – жильем молодых специалистов на селе, решение кадровой задачи. В сфере животноводства проектом предусматривается увеличение за 2 года производства молока на 4,5%, мяса на 7%.
Японская корпорация Bridgestone, крупнейший в мире производитель автомобильных шин, намерена построить завод в России. Как сообщила влиятельная деловая газета Японии Nihon Keizai, в случае быстрого выбора площадки и гарантированного получения квалифицированного технического персонала, корпорация рассчитывает начать производство здесь до 2010 года. Курс доллара на сегодня 26 рублей 69 копеек, на завтра 26 64. Евро сегодня стоит 34 рубля 12 копеек, курс на вторник 34 19. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Число осужденных, признанных виновными в этой стране по делам, связанным с обвинениями в изнасиловании, снизилось за последние два года на 5%. И если в середине 80-х каждый четвертый иск заканчивался обвинительным приговором, то теперь это один из 19. Британское правительство решило теперь улучшить процедуру судебного разбирательства по такого рода искам, и ведомство, занимающееся реформой уголовного права в стране, обнародовало документ, который содержит рекомендации по изменению законодательства, рассказывает корреспондент «Свободы» в Лондоне Елена Воронцова.
Правительство финансировало широкомасштабную кампанию, нацеленную на посетителей баров и клубов. В дамских уборных появились плакаты с надписями «Знаешь ли ты, что происходит с твоим бокалом, пока ты здесь?» с целью предупредить женщин о вероятности того, что в их напиток могут подсыпать снотворное. А мужчинам напоминали о том, что если они не получили четкого сознательного согласия дамы на секс, то даже без малейшего применения силы или угроз его действия могут быть и наверняка будут расценены как изнасилование. Жертвам изнасилования приходится в самые тяжелые моменты жизни проходить через унизительные процедуры бесконечных допросов в полиции. Часто при даче показаний в зале суда они просто боятся за свою же безопасность, опасаясь мести обвиняемого или кого-либо из присутствующих. Тюрьмы Великобритании настолько переполнены, что даже преступник, осужденный за совращение несовершеннолетних, может года через 4 оказаться практически на свободе. И поэтому эти опасения понятны. Теперь правительство планирует ввести ряд изменений как в порядок введения следствия, так и в процедуру судебного разбирательства по искам об изнасиловании. Как известно, в таких делах, как правило, нет свидетелей, и утверждение одной стороны противопоставлено утверждению другой стороны. Задача присяжных здесь особенно сложна. Решить, где же истинная жертва, а где случай ложного обвинения, нелегко. Одно из предлагаемых изменений в законе – это привлечение к судебному процессу независимых экспертов-психологов, призванных развеять мифы и стереотипы о том, как якобы должна вести себя типичная жертва изнасилования. Профессор Дженнифер Темкин из Сассекского университета, изучавший результаты нескольких исследований, проведенных с участием членов суда присяжных, поясняет. В Америке уже много лет такие эксперты присутствуют в суде. Всем известно, что само понятие изнасилования окружено множеством неверных представлений. В ходе исследований выясняется, что общество часто не отдает себе отчета в том, что именно является изнасилованием. У человека, так сказать, с улицы есть свое представление о том, как будет вести себя истинная жертва. Он считает, что в этом случае жертва обязательно борется с нападающим, ясно дает понять, что не желает контакта. Сразу же после атаки бежит в полицию и рассказывает четко и в деталях обо всем, что случилось. Это далеко не всегда так. Иногда в разговоре со мной сами присяжные признавались, что принимали решение не на основании фактов, а следуя своим личным предположениям. То, чего мы хотим добиться, это принятие разумных решений в судах. С этим предложением, однако, не согласны члены Ассоциации криминалистов. По их мнению, присутствие еще одного специалиста в суде лишь усложнит процесс. Вот как прокомментировала это представитель ассоциации Салли О'Нейл. Мы считаем, что присяжные сами способны выработать собственное мнение о том, почему, например, жертва обратилась в полицию с опозданием. Дополнительный эксперт, консультирующий по поводу поведения жертвы, это даже не будет консультацией по данному делу, это будет общий обзор того, почему жертва может не спешить подавать заявление в полицию, почему она ведет себя так или иначе. Мы считаем, что это только усложнит для присяжных процесс и без того непростой. Сейчас любые нюансы поведения жертвы используются защитой для того, чтобы подставить под сомнение правдивость ее слов. Авторы поправок к законодательству считают, что присяжным было бы легче принять правильное решение, если бы они могли увидеть процесс допроса юстиции в начале следствия и сравнить его с тем, что они слышат в судебных залах спустя несколько месяцев. Поэтому другое предложение – предоставить совершеннолетним жертвам возможность видеозаписи при даче показаний. Предполагается, что запись, сделанная по свежим следам, поможет в процессе судебного разбирательства. Кроме того, министры озвучивают все новые и новые предложения по поводу того, что именно можно считать осознанным согласием и в каком состоянии можно его выразить, а в каком нет. По поводу последнего в комментариях экспертов звучат опасения того, что изменения в законе о согласии могут привести к росту числа ложных обвинений. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Информационные часы программы «Время свободы» завершены. Через час мой коллега Андрей Шарый в последнем на сегодня выпуске программы будет подводить итоги сегодняшнего дня. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Кирилл, три главных темы сегодня в программе. Состояние здоровья Александра Литвиненко, бывшего офицера КГБ, отравленного неизвестными пока лицами в Лондоне, остается тяжелым. Связано ли его таинственное отравление с гибелью Анны Политковской? Странные обстоятельства ликвидации в Москве бывшего полевого командира Мавлади Байсарова. Почему в столице России хозяйничает чеченская милиция, кому она подчиняется? Россия на пороге Всемирной торговой организации. Помешают ли вступлению России в ВТО протесты Грузии и Молдавии? Как известно, Россия подписала принципиально для себя соглашение о том, что Соединенные Штаты не возражают против ее вступления в Всемирную торговую организацию. Как будут теперь развиваться события? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 20 ноября. Ответы поищем через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». В гостях у Анны Качкаевой, главный редактор журнала «Эсквайр» Филипп Бахтин и режиссер молодежных сериалов Павел Бардин. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Лина Ширяева, Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Всего вам доброго.
Протоколом о присоединении России к Всемирной торговой организации.
В крови Литвиненко, госпитализированного под другим именем, обнаружено высокое содержание талия.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это наш крик души. Наше обращение ко всем руководителям, которые руководят и не беспокоятся за жизнь своих людей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.